Говорит Радио Свобода. В Чехии удивлены разочарованием российского министерства иностранных дел по поводу присвоения статуса памятного дня в Чешской Республике годовщине вторжения войск стран Варшавского договора в 1968 году.
Все это происходит в контексте споров про статую маршала Конева или планируемому памятнику власовцам на окраине Праги.
В Киргизии идет кампания в поддержку дочери Чингиза Айтматова Ширин, чей муж был арестован по подозрению в мошенничестве.
Айтматова создала антикоррупционное движение «Умют-2020», и вместе с теми, кто согласился помочь, начала снимать разоблачающие видеоролики про коррупционеров.
В Москве прошла акция в поддержку политических заключенных в России. По данным мемориала, их сейчас 314 человек.
Католики, протестанты, православные и просто гражданские активисты собрались накануне Рождества в Сакровском центре в Москве, чтобы поддержать политзаключенных.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 23 декабря. В официальном комментарии, размещенном на сайте Российского министерства иностранных дел, выражается разочарование тем, что чешские власти приняли закон, присваивающий статус памятного дня 21 августа, годовщине вторжения в 1968 году в тогдашнюю Чехословакию войск стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом. Министерство иностранных дел Российской Федерации утверждает, что Чехия не желает, цитата, «перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений». В уходящем году были еще два конфликта между Москвой и Прагой, связанные с событиями истории 20 века. Один был вызван намерением властей 6-го муниципального округа Праги убрать находящийся там памятник советскому маршалу Коневу, другой — планами пражского района Ржепарыя соорудить мемориал бойцам русской освободительной армии, так называемым власовцам, которые в мае 1945 года участвовали в освобождении этих мест от нацистских войск. Ситуацию, связанную с российско-чешскими конфликтами по поводу новейшей истории, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову прокомментировал политический обозреватель чешского радио, переводчик-русист и литературовед Либор Дворжак.
Во-первых, чисто формально. Что такое в чешском законодательстве памятный день? Это ведь не какой-то государственный или национальный праздник, это дата немножко пониже статусом, да?
Я сказал бы, что это да. Это действительно, это, так скажем, менее значимый государственный праздник, можно так сказать. То есть у нас и государственные праздники, и эти значимые дни. Я сказал бы, что это дни, ну, скажем, исторической памяти. И это относится вот в этом случае особенно к 21 августа, конечно.
Почему, как вы думаете, МИД России выступил с таким комментарием к решению чешских властей сделать 21 августа памятным днем?
Ну, вы знаете, это, конечно, вопрос скорее для Марии Захаровой или господина министра Лаврова. Но я думаю, что все это происходит в контексте споров про статую маршала Конева в пражских Дейвицах или же планируемому памятнику власовцам на окраине Праги в Запорожье.
А в Чехии, опишите, пожалуйста, реакцию. Это заявление МИД России было воспринято как то, что Москва пересматривает свою позицию к событиям 1968 года?
Нет, вы знаете, я думаю, что это скорее воспринимается как вмешательство в наши чешские внутренние тут дела. И дело, конечно, в том, что тут у нас эти исторические события, вот именно такого типа, ну, историками обработаны гораздо лучше и точнее, чем это происходит в России, где, в принципе, восприятие, скажем, оккупации Чехословакии в 1968 году очень многими воспринимается действительно как это интернациональная помощь. И вряд ли найдется кто-нибудь, кроме там каких-то ярых старых коммунистов, я думаю, чешских и словацких, которые это воспринимают так. Именно поэтому даже премьер-министр Бабиш сказал, что Нам тогда в 68-м украли 21 год нашей жизни и нашей истории.
Ну вот вы упомянули несколько других конфликтов в этом году, которые происходили по исторической тематике между Россией и Чехией. Ситуация с памятником Коневу, ситуация с возможной установкой памятника власовцам. Все это происходит при этом в год 30-летия бархатной революции. Вы видите какую-то связь между этими событиями? Почему историческая полемика вот именно в 2019 году так обострилась?
Вы знаете, я думаю, что все это берет свое начало именно в истории с памятником маршалу Коневу. Потому что там, если мы вспомним, он стоит, по-моему, с 80-х годов прошлого века, этот памятник. Это был очень официозный памятник, конечно. И потом решили, что надо в рамках исторической правды сказать именно у этого памятника, что маршал Конев был не только освободитель Праги, но и один из командующих советской армией во время восстания венгерского в 56-м году. И с тех пор, так сказать, пошло-поехало. Потому что вдруг оказалось, есть, конечно, ярые противники этого памятника, но есть и ярые адвокаты, что очень быстро сказалось.
Ну вот в заявлении российского МИД говорится, обвиняется чешская сторона в том, что она политизирует историю, не хочет, так сказать, оставить прошлое прошлому и искусственно тем самым обостряет двусторонние отношения. Вот с чешской стороны что можно этому возразить и можно ли?
Я думаю, что можно, конечно, потому что... Конечно, существует этот договор августовский 93-го года, где было сказано, давайте закроем все эти, так сказать, грустные страницы истории, и давайте это уже не припоминать. Но надо вспомнить, что этот договор подписывался с Ельцинской Россией, и это было совершенно другое дело, чем Россия сегодняшняя, которая тут воспринимается как минимально возможная угроза нашему суверенитету, нашей самостоятельности. И я думаю, это именно потому и происходит. Потому что, скажем, когда нормальный чех посмотрит на события 2008 года в Грузии, Южной Осетии, конечно, события почти уже шестилетней давности в Восточной Украине, аннексия Крыма, то это все для нас потенциальная угроза, потому что совершенно ясно, что и современное российское государство считает, скажем, Среднюю Европу пространством своих легитимных интересов.
Допустим, чешский президент Милош Земан, у него репутация человека, достаточно позитивно относящегося к Кремлю, к его политике.
Да.
При этом его часто показывают по российскому телевидению, у него такой позитивный образ в России сейчас. Как он относится к этого рода конфликту? Насколько я понимаю, ведь он тоже подписал этот закон о провозглашении 21 августа памятным днем. То есть в этом отношении разногласий между, так сказать, чешскими политическими деятелями не наблюдается.
Видите, это самое главное, потому что эти люди прекрасно понимают, каковы настроения большинства в чешском обществе, и поэтому вряд ли смогли бы против этого что-нибудь сказать. Земан хочет быть популярным, и он действительно популярен. У него рейтинг где-то сейчас 57%, это очень много. Но он понимает, что поддерживать настроения, которые будут, так сказать, считаться с официальной российской интерпретацией этих событий, это для него и для его популярности просто опасно.
Российско-чешские конфликты по поводу новейшей истории в интервью обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову комментировал политический обозреватель чешского радио Либор Дворжак. Программу «Время свободы» продолжает наш традиционный телевизионный обзор. Его сегодняшняя тема – стрельба на Лубянке в день так называемой «большой пресс-конференции» Владимира Путина и накануне Дня чекиста. Я беседую с телеобозревателем «Новой газеты» Славой Тарощиной. День, когда проходила пресс-конференция, случилась стрельба на Лубянке, погибли люди, в общем-то, абсолютно чрезвычайное происшествие. Заметили ли его федеральные каналы, сколько времени они уделили вот этому инциденту?
Что вот этот день, этот минувший четверг, он вообще, по-моему, войдет в историю. Поскольку власти переговорили с народом исключительно методом сигналов и акцентов, то вот этот день является собой торжество непонятно пока каких знаков и символов. День чекиста обрамлен Путина. Утром пресс-конференция, вечером концерт в Кремле по случаю главного праздника страны, а между ними крушение основ, стрельба вот у этого оплота российской безопасности. И все это на глаза у многих людей. И этот день еще, почему мне кажется, очень важен, это такая концентрированная политика власти. Это разговор с народом, не имеющий к нему народу и его реальной жизни почти никакого отношения. Это стрельба, которой говорят все и в сети, и на улицах, и в транспорте, и молчит телевизор. Ну, а потом дальше вот этот вот странный концерт, который мы потом уже увидели, и я думаю, увидеть будем еще очень долго. Значит, отвечая на ваш вопрос о том, как телевидение все это транслировало, ну, ответ, как обычно, почти никак. Потому что я это мониторила очень внимательно. Первая программа «Вести», там более получаса пересказывали пресс-конференцию. И вообще, там несколько дней все новостные блоки и все вот эти наши любимые толковища в студиях, они все начинали с того, что они пересказывали эту пресс-конференцию. Долго и подробно. Значит, «Вести» пересказывает конференцию, которую уже все желающие выучили почти наизусть. И только бегло, ближе к финалу, краткое упоминание о происшествии. То же самое происходило во «Времени» со словоохотливым Клейменовым. То же самое было у Соловьева, то же самое у всяких «Пусть говорят». Борисов в тот день оживленно интересовался гипотетической возможностью Третьей мировой войны, но не увидел стрельбы у себя, можно сказать, под окнами. Это, конечно, совсем уже странно. Телеканал «Дождь» буквально через час приступил к прямой трансляции. Правда, было информации немного, но хотя бы вот это вот тревожное ожидание, оно как-то, и хоть какая-то информация просачивалась. Любопытно мне показался сейчас и последнее время вообще опыт канала «Москва-24». Это канал федеральный, новостной канал, такой очень молодой, активный. И, конечно, его сотрудники хотят держать руку на пульсе. Они действительно сразу тоже. Первые сообщения были оттуда. Потом раз, все прерывается. Вот час, нет, два часа. Потом опять что-то такое. То есть, знаете, как будто бы канал дергает за веревочки, и старшие товарищи решают, можно что-либо показать или нельзя. Ну, и так, судя по всему, старшие товарищи так и не пришли к единому мнению, что это было, как было, никаких вообще объяснений. Прошло уже несколько дней, а мнение так и не последовало. Вот мудрая Маргарита Симоньян опустила всех своими глубокими советами, мол, ребят, не торопитесь, дождитесь официальной версии. Ну вот ждем-с. Пока ждем, все забудется. Ну вот так, так и живем.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете и на ведущих платформах подкастов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В социальных сетях в Киргизии идет кампания в поддержку дочери писателя Чингиза Айтматова Ширин Айтматовой, чей муж Сыргак Кенжебаев был арестован в конце прошлой недели в аэропорту Алматы по подозрению в мошенничестве. Ширин Айтматова – бывший депутат парламента Киргизии, известный блогер и борец с коррупцией. Она уверена, что арест ее мужа – месть за ее деятельность и продиктован политическими мотивами. Сторонники Айтматовой задаются вопросами о том, как спецслужбы Киргизии могут проводить операции по задержанию в Казахстане, почему дело о мошенничестве ведет Комитет национальной безопасности и что стало причиной помещения Кенжебаева под стражу, если речь идет о предполагаемом экономическом преступлении. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Жибек Бегалиевой.
Дочь знаменитого кыргызского писателя Ширин Айтматова в политику пришла после госпереворота в 2010 году. Она была депутатом одной из партий в парламенте, прославилась тем, что слишком откровенно писала о внутрипартийных делах и не участвовала в политических тусовках. За это ее открыто называли «белой вороной», а на следующих выборах в списке партии ее уже не было. И вот после 4 лет молчания Айтматова создала антикоррупционное движение «Умют-2020». И вместе с теми, кто согласился помочь, начала снимать разоблачающие видеоролики про коррупционеров. Ее же команда разработала самые популярные в стране
логотип. Изображение бывшего замглавы таможни Раима Матраимова, которого многие считают символом коррупции. Все это время Ширин писала, что ей и ее семье угрожает. Вот какое сообщение она написала в своем твиттере вчера ночью.
«Нашего папу задержали в аэропорту Алматы. Может, и похитили. Никто ничего не говорит».
До самого утра никакой информации о муже Айтматовой не было. И только примерно в 9 часов утра пресс-центр Госкомитета безопасности сообщил, что Сыргак Кенжебаев был задержан по факту мошенничества. В пресс-релизе поясняется, что в ГКНБ не знали, что Сыргак Кенжебаев – муж Ширин Айтматовой. Как это могло быть и почему делом о мошенничестве занимаются спецслужбы, а не, например, Финпол или МВД? И как ГКНБ организовали задержание на территории Казахстана? На некоторые вопросы ответил адвокат потерпевшего.
Мы сочли, что это большое дело резонансное, и плюс мой подзащитник и говорил о том, что Сыргак Кенжебаев постоянно угрожал ему с сотрудниками МВД, своими связями в МВД и друзьями в МВД. Даже представлял некоторых знакомых, говорил, что его депортируют, выдворят с Кыргызской республики.
Заявление на мужа Ширин Айтматовой написал бизнесмен из Китая Мутаилиф Маймайтяминг. По словам его защитницы, это очень серьезный инвестор. В Бишкек он якобы приехал для участия в государственном тендере. Здесь и познакомился с супругом Айтматовой.
Я познакомился с Сыргаком Кенжебаевым через моего друга Оскара. Он обманом забрал у меня 350 тысяч долларов и паспорт. Паспорт потом он вернул, а деньги не вернул. По этой причине я обратился в Госкомитет безопасности.
Все это случилось еще год назад. На вопрос, почему бизнесмен обратился в ГКНБ только сейчас, когда Ширин Айтматова активно занимается антикоррупционными расследованиями, адвокат ответил очень неожиданно.
Кто-то из вас сейчас сказал про Ширин Айтматову. Извините, но это для меня новость. Я сама в замешательстве, и если можно, хотела прервать наш этот пресс-конференцию.
А почему хотите прервать пресс-конференцию?
Ну, по ряду личных соображений.
А с чем они связаны, если не секрет?
Я лично знаю Ширина Айтматову и не хотела бы, ну...
Будет ли юрист дальше работать с китайским бизнесменом, неизвестно. Тем временем сама Айтматова пока не дает интервью и на вопросы журналистов в соцсетях не отвечает.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Жибек Бегалиева. Вы слушаете «Радио Свобода». По данным правозащитного центра «Мемориал», в России к концу этого года насчитывается 314 политических заключенных. Это на 9 человек больше, чем в прошлом году. 64 человека осуждены или арестованы по политическим мотивам. Еще 250 находятся под стражей за религиозные убеждения. В преддверии Западного Рождества в Сахаровском центре в Москве состоялась благотворительная акция в поддержку политических заключенных. На ней побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Свобода, свобода, свобода.
Католики, протестанты, православные и просто гражданские активисты собрались накануне Рождества в Сахаровском центре в Москве, чтобы поддержать политзаключенных. В программе вечера песни, стихи и возможность написать письма узникам совести, подписать заявление в их защиту, внести пожертвования на их нужды.
Сейчас в заключении Марк Гальперин, я хотела это отдельно подчеркнуть. Вот, он сидит в одиночке, он Новый год будет встречать в одиночке, ему заменили условный срок на реальный всего лишь за то, что он 5 минут вышел на улицу на несанкционированный митинг. У него был условный срок, и сейчас ему его в колонию поселения направят на 1,5 года.
Организаторы этого вечера, активисты движения «Христианское действие», считают, что верующие не должны оставаться в стороне, когда власть приумножает количество политзаключенных в России.
Сказать, как Христос, он пришел в мир, он не остался Богом на небе где-то, а пришел в мир участвовать, ну то есть не в грешных делах, а пришел в этот мир, какой он есть, чтобы помочь. Ну вот и христиан, в общем-то, задача та же, как-то помочь и не быть безразличными к тому, что происходит.
Что подданные, любите царя, и мазохистски жаждете плетей, ему же ваша жизнь до фонаря, не видит он в упор живых людей.
Активисты движения «Христианское действие» регулярно участвуют в гражданских акциях в Москве и других городах России. В том числе выходят с плакатами в защиту обвиняемых и осужденных по московскому делу. А также обращают внимание на то, что происходит с правами человека в Крыму.
вообще начавшийся уже геноцид крымских татар, потому что их там не очень много живет. То есть в самом начале десятки тысяч уехали, уезжают сейчас, потому что им просто там страшно жить. И в какой-то момент можно будет уже спохватиться, что в Крыму, ну, что-то совсем уже нет крымских татар. Потому что кого не посадили, того запугали, выжили, искалечили. И мне кажется, что это все лежит на нашей совести.
Участники собрания написали обращение на имя генерального прокурора России в систему Федеральной службы исполнения наказаний, чтобы тяжело больные люди, находящиеся в тюрьмах и колониях, были отпущены на свободу.
Крымский татарин Джамиль Хафаров, тяжело больной. Вот сейчас всем тяжело, а особенно тяжело людям, которые больны. Есть такое третье постановление правительства в России, по которому тяжело больные люди не должны сидеть в СИЗО.
Свобода! 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 Да!
Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Правозащитник Леонид Агафонов снял документальный фильм, который называется «Последняя надежда». Фильм посвящен женщинам-заключенным, заболевшим раком в тюрьме и не сумевшим выжить. «Последняя надежда» — рассказ о том, что если человек серьезно заболевает в колонии, даже небольшой срок может превратиться для него в смертный приговор, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Автор идеи, режиссер и сценарист фильма «Последняя надежда» Леонид Агафонов несколько лет был членом петербургской ОНК, общественной наблюдательной комиссии, которая следит за соблюдением прав человека в тюрьмах и колониях. Он автор проекта «Женщина-тюрьма общества», в рамках которого осужденных женщин, заболевших раком, пытались освободить досрочно, чтобы дать им возможность лечиться, но чаще просто умереть в человеческих условиях в окружении родных. Освобождать заключенных в случае тяжелой болезни должны по закону, но на практике это случается чрезвычайно редко. Главная героиня документального фильма об онкобольных из российских колоний Надежда Богданова, не дожившая до премьеры. Немногим подопечным Леонида Агафонова повезло так, как ей. Ее выпустили из колонии раньше срока. Она смогла лечиться, прожила на воле еще 2,5 года и умерла, попрощавшись с семьей. Но если бы ее освободили раньше, она бы не прошла все круги ада тюремной медицины, начала лечиться вовремя и, возможно, не погибла бы. Но судьба других заболевших женщин еще печальнее, говорит Леонид Агафонов.
Большинство умерло там, потому что тогда, когда я занимался ими, еще не было возможности пробить систему. А те, кто освобождался, они, как правило, жили очень недолго, несколько месяцев, и то есть не успевал записать их. Чтобы женщина прожила после освобождения еще 2 с лишним года, а это для нас был рекорд, женщины у нас живут там 2-3 месяца. Когда они выходят, они уже никакие. А к Надежде я начинал ее записывать после освобождения примерно месяца через 3-4. Тогда еще не было идеи фильма, была идея просто зафиксировать это все. То, что я делаю, это еще называется свидетельство против системы СИН, против государств, которые так относятся к людям. И там возникает огромное количество проблем. И в том, что женщины не освобождают, они умирают. И в том, что у них нет там лечения. Их там не диагностируют. И то, что там они места занимают. Другие не могут приехать подиагностироваться, потому что они лежат там и умирают. Только вот сейчас, то есть, пришло осознание, что надо было не слишком много проблем поднимать, а на несколько фильмов, может быть, разбить это, потому что эта история огромная.
Леонид Агафонов в своем фильме намеренно не касается того, за что сидит его главная героиня Надежда. Главное, что она больна, и она умирает. А нашел он ее во время посещения тюремной больницы имени Газа.
Тогда у меня 5 женщин сразу появилось, онкобольных, которые просто лежали там, потому что суды в первой инстанции просто всем отказали. И тогда я начал искать адвокатов, с кем можно было работать. Так у меня появился тогда, вошел в эту историю и Сергей Петраков, который занимался этими делами и в СПЧ впоследствии, и Виталий Черкасов, который вместе со мной начал работать по этим женщинам. Надежда вообще не хотела с нами работать. Изначально было недоверие тотальное. Потому что женщины не верят, что кто-то им хочет помочь на самом деле. Написали апелляцию, и Черкасов ее представлял уже в суде. И тогда параллельно этому шли еще девчонки. И по ним мы получили уже меры медицинского характера, в СПЧ вынес, чтобы в течение суток они предложили Российской Федерации решить эту проблему. И вот это все совпало, и у нас Надежда по апелляции ее освободили. И у них не было никакого мысли совершать какое-то преступление, как вот в основном всегда говорят, вот они выйдут, начнут совершать преступление. Нет, ничего подобного. То есть люди просто хотят жить, хотят попрощаться с своими родными, хотят пожить по-человечески. Это наше счастье, что мы смогли это зафиксировать. Зафиксировать ее историю.
По словам адвоката Виталия Черкасова, представлявшего интересы Надежды в суде после отказа в освобождении на стадии апелляции, усилия правозащитников изменили к лучшему ситуацию в больнице имени Газа.
В
тот период, когда члены ОНК с помощью журналиста подняли эту тему до федерального уровня по факту многочисленных смертей онкобольных в тюремной больнице имени Гааза. После этого я считаю, что СИН приняла необходимые меры. По крайней мере, там появились специалисты данного профиля, и они более эффективнее стали реагировать на заболевания. И в случае, когда у них нет возможности самостоятельно пролечивать этих больных, они их стараются помещать в специализированные лечебные учреждения городского типа.
Но Леонид Агафонов настроен совсем не так оптимистично. По его словам, теперь из больницы имени Гааза онкобольных чаще всего просто увозят в другие регионы, где с лечением дела обстоят еще хуже.
Практически ничего не лечат на самом деле. Я, честно говоря, не вижу смысла держать на них конвой, тратить на одного человека, нужно 3 человека конвойных вывозить. А где же взять столько конвойных? Вот в чем проблема-то еще. То есть для того, чтобы их лечить полноценно, нет конвоя. Ну, как пускать надо? Если вы там считаете, что она такая преступница, ну, есть же понятие домашний арест. Ну, прицепите ей браслет, положите ее в больницу, пусть она в этой больнице лежит, пока не будет принято решение суда. Ну, что такие же они, мерзавки, там, что сразу же побегут, будут совершать преступления. Нет, они обычные люди. Вот то, что получилось в этом фильме показать, что это обычный человек, который живет среди нас, это наш сосед, наш, может быть, родственник, обычный человек.
Еще одна проблема, о которой с горечью говорит Леонид Агафонов, что после смерти больных женщин, освобожденных из тюрьмы, все родственники отказались о них говорить. То есть общество само отодвигает от себя эту проблему и тем самым обрекает все новых и новых заключенных на страдания и смерть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 декабря. Со вчерашнего вечера отмечается еврейский праздник очищения Ханука. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».